Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, город Москва, протоиерей Олег Стеняев. Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Благословите наших телезрителей.
Господь благословит.
Сегодня тема нашей передачи «Преображение Господне». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Олег, хотелось бы, наверное, напомнить нашим телезрителям о событиях преображения Господня перед тем, как серьезно углубиться в эту тему. Давайте напомним нашим телезрителям, что произошло 2000 лет назад с лишним на горе Фавор.
Ну, надо сказать, что этому событию предшествовал разговор Христа с учениками о крестоношении. А ученики услышали его слова: «Кто идет за мной и не берет креста, тот недостоин меня». Вот в Евангелии от Матфея мы видим, как одна тема перетекает в другую. И после этого у Матфея уже описываются события, связанные с преображением Господним. И возникает вопрос, а какая связь между призывом нести крест и преображением? А эта связь есть. Если Христос нас позвал, кто идет за мною или берет креста, не достоин меня, то возникает вопрос, а куда мы идем за Христом? Что нас ожидает впереди? Почему мы должны добровольно переносить трудности, даже проявлять терпение? Так вот, в преображении Христос обозначил цель для каждого из нас, чтобы мы искали бы для себя такого же состояния. И имея такую цель, как собственное личное преображение, мы действительно уже готовы терпеть и скорби, и переживания. Поэтому эти два события, они связаны напрямую в Евангелии от Матфея, потому что как бы человек совершал подвиги, как бы человек шел на мученичество, не имея в виду вот эту цель, пережить собственное преображение. Таким образом, мы видим, что все, что делает Христос, Он делает это нас ради человека, нашего ради спасения. Он рождается в этот мир, как от рача млада, нас ради человека, нашего ради спасения, чтобы осветить младенчество. Он проживает свое детство и юность, чтобы осветить и эти два возраста. Он преображается, чтобы нас преобразить. Он воскрес из мертвых, чтобы мы искали нравственного и морального воскресения и для самих себя.
То есть терпение скорбей не имеет смысла, если оно не ведет к преображению.
Да, человек должен понимать, какая цель, а почему все он должен переносить безропотно, а имея целью собственное преображение, он даже с охотностью может взять крест и следовать за Христом. Именно к этому блаженному состоянию.
У нас звонок, отец Олег. Давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот хочу узнать у вас, значит, в чем же отличается смысл праздника Преображения Господня, который по-другому называется Яблочный Спас? И что мы должны вообще из этого понять?
В русской традиции было принято вкушать фрукты именно после того, как праздник Преображения читается специальная молитва на освящение этих фруктов. Но надо прямо сказать, что не во всех православных церквах существует такая традиция. Может быть, это особенность нашего климата. Потом в древности было принято, когда собирали урожай, когда его собирали, это означало, что он созрел. Потом делали приношение части урожая Богу на благие дела, чтобы раздавать нищим. И потом уже вкушали сами. И вот в нашей реальности действительно ко дню Святого Преображения фрукты уже созревают, и они годны для употребления. Поэтому эти события, они как бы немножко так взаимосвязаны.
А с чем связан запрет не вкушать плоды до Преображения?
Ну, это связано с русской традицией и с тем, скажем так, географическим обстоятельством, что созревание плодов у нас происходит как раз ко дню Святого Преображения.
Я слышал, что если человек вкусил плод до Преображения, то он накладывал на себя пост, 40 дней не вкушал плоды.
Вполне возможно, потому что наши предки, они очень серьезно относились не только к библейским заповедям, не только к канонам церкви, но и к тем обычаям, народным обычаям, которые существовали в русской церкви, они ими тоже не пренебрегали.
А сейчас это актуально? Есть ли смысл себя так ограничивать?
Если человек это делает ради воздержания, ничего плохого в этом нет. А с другой стороны, лучше есть созревшие фрукты, чем нежели не созревшие.
Изменило ли Преображение природу Христа?
Нет. Природа Христа не может быть измененной после того, как в самом зачатии Христа от Духа Святаго и Девы Марии происходит ипостасирование человеческой природы в божественную природу Сына Божия. Это ипостасирование ничего не прибавило божественной природе, а человеческой природе дало буквально все. И с этого момента, вот как в чреве Девы Марии происходит эта встреча божественного и человеческого, истинное божество Христа и истинное человечество Христа нераздельно, неразлучно и неизменно. То есть ничего не меняется на самом деле. И об этом надо помнить. У Преображения была другая задача, о которой мы поговорим, может быть, чуть попозже.
А какое значение Преображение имеет для нас сегодня?
Для нас Преображение имеет, конечно, огромное значение. Дело в том, что, как я уже сказал, все, что делал Христос, Он делал нас ради человека, нашего ради спасения. И если Он преобразился, а божество не может преобразиться, божество неизменяемо. Сказано, что Христос всегда и вовеки тот же. Преображается человеческая природа Христа, когда через нее как бы проступает божественное присутствие. Он и Бог, и человек одновременно. И в этом смысле Он просто показал нам, что произойдет с нами. И смотрите, что пишет апостол Павел, это послание к филиппийцам, 3 глава, 20-21 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, то есть его, в Его втором пришествии, который уничиженное тело наше преобразит, так что оно будет сообразно славному телу Его». А слава Христа, Бога человека, проявляется именно в преображении. «Силою, которой Он действует и покоряет себе все». То есть преображенный Христос на горе Фаворот, Христос, который показал нам, что ожидает нас в Его втором пришествии, что мы ожидаем. Мы ожидаем всецело изменения нашей природы. И смотрите, вот об этом же пишет Иоанн Богослов, это первое послание, 3 глава, 2 стих. Вот эти слова. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем». То есть, какими будем. «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему», то есть Христу, «потому что увидим Его, как Он есть». Таким образом, мы видим, что преображение Христа обозначило для нас цель нашего собственного преображения. И к этой цели мы идем, к этому состоянию мы стремимся. И вот другой текст, это уже первое послание к Коринфянам, 15 глава, 45 по 49 стих. «Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую», то есть на земле. «А последний Адам», так апостол Павел называет Христа, «есть дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек, то есть Адам, из земли, перстный, созданный перстами Бога. Второй человек, это Иисус Христос, как второй Адам, Господь с неба, каков перстный, то есть Адам, созданный из праха, таковы перстные, и каков небесный, таковы и небесные». То есть во Христе, как в новом Адаме, мы меняемся. «И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Таким образом, мы видим, что в библейском понимании преображение – это на самом деле центральная тема. Это то, что нас ожидает, это то, что мы имеем как цель, это то, к чему мы стремимся. И, собственно говоря, Христос рождается в этот мир ради того, чтобы мы пережили преображение. Он умирает на кресте. Он переживает воскресение, чудо воскресения. Он восходит на небеса в нашем человеческом теле. И все он делает ради того, чтобы нам, как пишет апостол Павел, ходить в обновленной жизни, быть преображенными соответственно славному преображению его тела. Поэтому, когда в день преображения мы будем смотреть на икону преображения и видеть славу Христа, мы должны это воспринимать как ту цель, которая поставлена перед нами. Конечно, своими силами мы ничего такого не можем достигнуть, но действием божественной благодати через таинство Церкви мы действительно этого достигаем. Ведь святые дары, например, предлагаются нам как святая святым. Поэтому спасение в православном понимании – это не просто бросить пить, курить. Это, конечно, тоже важно. Это восстановить человека в том достоинстве, в котором он был до грехопадения. Но уже не по образу Адама перстного, а по образу Иисуса Христа. Адама небесного, человека с неба, который и становится человеком, чтобы нас сделать богоподобными, и сходит на землю, чтобы нас вознести на небеса.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Батюшка, скажите, пожалуйста, какое у вас мнение по поводу крещения в Гатчинском храме, которое сейчас активно обсуждается в средствах массовой информации?
Надо сказать, вот у святых отцов есть такое выражение: одна-две ласточки – это еще не весна. То есть по какому-то отдельному случаю судить о целой епархии – это неправильно. Я знаю Гатчинскую епархию. Это очень динамичная епархия, очень хорошо развивается. Знаю владыку Митрофана, удивительный человек с такими апостольскими качествами. Это епархия, где служит очень много молодых священников, которые преданно служат Христу и Святой Церкви. И в этой епархии каждый год летом в Черменецком монастыре проходит миссионерский съезд, куда собираются люди с разных стран. Это настоящий международный такой миссионерский форум. И это дает динамичное развитие для других епархий. То служение апостолата, которое совершается проповедниками в этой епархии. Мы никто не застрахован от такой ситуации, что кто-то рядом с нами может поступить неправильно. Но надо отметить, что владыка Митрофан очень быстро отреагировал на эту ситуацию. Насколько я знаю, он принес извинения этой семье за клирика, который поступил очень опрометчиво, на мой счет, как я понимаю. И здесь вспоминаются слова отца Павла Флоренского, который говорил, что вся разруха в духовной жизни бывает от невнимания к культу. То есть, когда что-то делается с поспешностью, это невнимание к культу, к его обрядовой стороне. А у каждого таинства есть еще и обрядовая сторона. Поэтому я думаю, что эта епархия сможет как-то пережить вот этот катаклизм такого местного значения, и она будет продолжать дальше динамично развиваться, и мы должны, конечно, молиться за эту епархию. Она в некотором смысле действительно такая очень духовно развитая епархия. Как я уже сказал, там много молодых священников, и все с очень хорошим богословским образованием. Это, может быть, отличительная черта того региона, где они совершают свой апостолат. И мы, конечно, не должны без молитвы оставлять и эту семью, для которых это было потрясение. Чтобы Господь дал мир их сердцам, чтобы они не ожесточились от какой-то обиды. Но мы должны молиться за священника, который пережил какое-то выгорание. И вот эта его поспешность, то, что многие видели и не соглашаются с таким поведением, это его беда. И, насколько я знаю, по-моему, на год его сейчас отстранили от служения. Это мера, которая она может заставить его все-таки немножко остановиться, отдышаться, прийти в себя и войти в более такой правильный ритм. Таким образом, вот что хочется еще сказать, когда мы видим вот какие-то сложности, в свое время Ава Дорофей говорил так: «Даже не подходи к человеку со словами обличения, если у тебя нет для него слов исправления». И мне кажется, что действия епархиальных властей Гатчинской епархии, они такие как раз продуманные, конкретные, имеющие целью исправить эту ситуацию как бы на всех уровнях этого скандала, этой проблемы.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, отец Олег, добрый вечер, ведущий. Я хотел бы уточнить, все ли будут преображены, как показал Господь на фаворе, и как это будет?
Преображение будет происходить только с теми, которые веруют во Христа. И более того, мы знаем из Священного Писания, что лица нечестивых людей, которые не переживут духовного преображения, они покроются мраком в день суда. И только праведные, они просияют светом Христовым. Но наша праведность, она проистекает из праведности Христа. Однажды апостолы спросили Господа, кто может спастись? И он ответил, человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. И вот Богу, которому все возможно, ему было возможно воплотиться на земле, стать человеком, подобным нам во всем, кроме греха, как пишет апостол Павел, и наметить для нас путь настоящего преображения. Как вот у Иоанна Богослова мы сегодня читали эти удивительные слова. «Не знаю, какими будем, только знаю, что будем подобны Ему, как Он». И апостол Павел, первое послание Коринфянам, 13 глава, пишет, что сейчас мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. А тогда, то есть когда сами войдем в тот мир, познаем, как мы познаны. Но имея такую цель, мы можем и должны проявлять смирение, спокойно переносить трудности. Как и сказал Христос, претерпевший до конца спасется. Но мы знаем, ради чего мы терпим, какой цели мы двигаемся, взяв крест и безропотно идя за Христом.
Если преображение – это цель, мы призваны двигаться к этой цели.
Да.
Есть ли какие-то признаки на пути, что мы правильно двигаемся? Есть ли, может быть, какие-то промежуточные этапы преображения?
Вы знаете, на что надо обращать внимание в наше время? В православии цель не оправдывает средства. А именно средства обнаруживают, то ли мы приближаемся к цели, а цель – это Христос, то ли мы безнадежно удаляемся от нее. И апостол Павел об этом пишет. 13 глава 1 Коринфянам. «Имеешь всю веру, имеешь все познание, а любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы». То есть совершаю я таинство с любовью, бережно, осторожно, там, например, мне вот младенца дали на руки, или я с какой-то поспешностью это делаю. Очень много зависит от этого. Потому что в православии цель не оправдывает средства. Именно средства обнаруживают, то ли мы приближаемся к цели, то ли безнадежно удаляемся от нее. Поэтому в понимании отцов Бог судит не наши поступки, а прежде всего наши намерения. И если наши намерения, они благие и благостные, это всегда движимо любовью, тогда и вера наша принимается. И усердие верности канонам тоже принимается. А в противном случае, как сказано, любви не имеешь, как медь звенящая или кимвал звучащий. Ну, в общем, как погремушка.
Понятно. Что мы знаем о преображении?
Давайте обратимся к самому тексту и посмотрим по этому тексту, какие здесь как бы основные темы. «По прошествию дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних». Ну, сразу возникает вопрос, почему он берет не всех 12 апостолов, а только трех. Христос говорил о себе, что он пришел не нарушить закон, но исполнить. По закону Моисееву любое слово, любое действие верно при устах двух-трех свидетелей. Он берет с собой этих двух-трех свидетелей. «И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет». Надо сказать, что в пришествии Христа преобразится и мир, в котором мы живем. Вот этот физический космос. У пророка Исаии сказано, луна будет светить, как солнце, а солнце будет светить в 7 раз ярче. Поэтому преображение Христа показывает, прежде всего, что произойдет с нами, когда мы услышим слова «Войдите, благословенные, в покой мой, уготованный для вас прежде создания мира». Это будет слава света, которая сияет нас. «Одежды его сделались белыми, как свет». Одежды Христа, в понимании отцов, символизируют святых и праведных, в которых Господь как бы облачается. Христос есть глава церкви, а церковь – мы верующие, его тело. «И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие». Почему только эти два пророка являются, Моисей и Илья? Моисей является, потому что Христу предстояло умереть по закону. На это обращает внимание Новый Завет. А Илья является потому, что Христу предстояло в теле вознестись на небо. Илья был живьем взят от земли на небо. И Христос беседует с Моисеем и беседует с Ильею. Что значит, он должен умереть по закону? В законе сказано, проклят висящий на древе. Он повиснет на древе, чтобы взять на себя проклятие наших грехов. Сказано, не бывает прощения грехов без пролития крови. Он будет истекать кровью по закону. Сказано, за грех смерть, он по закону умрет на кресте, взяв на себя грехи всего мира. Но в то же время чудо вознесения Ильи, как икона предстоящего тогда, по отношению к Илье, вознесения Христа на небо. И он беседует с этими двумя, и это не случайное как бы обстоятельство. И с другой стороны, обратите внимание, на это обращает внимание блаженный Иероним Стридонский, в момент преображения присутствует свидетель преображения Христа с неба, пророк Илья. Да. Присутствует Моисей, человек из преисподней. Все тогда находились в аду, пока Христос не сошел в ад и не вывел. И три человека земли. Это его три апостолов, которых он взял с собою. Таким образом, свидетелями чуда его преображения являются и небеса, и преисподняя, и земля, тот мир, в котором мы живем. То есть чудо его преображения имеет как бы космическое значение для духовного космоса, для физического космоса, для космоса живых людей и умерших. То есть это такое центральное событие. И четвертый стих. «При сём Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Древний византийский экзегет XII века Ефимий Зигабен называет такое поведение Петра священным безумием. Петру так понравилось находиться в общении с Моисеем, Ильёю, который беседует со Христом. Он поражен величием Христа в славе от этого сияния. И он хочет остаться жить здесь и готов поставить три кущи, три шалаша. Петр был очень импульсивный человек, но ведет он себя как ребенок, радостно, восторженно. «Когда он еще говорил се, облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий, сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Эти слова прозвучали впервые на Иордане, когда было крещение Христа, Господи. Но там не было вот этого добавления «Его слушайте». Почему тогда не было этого добавления? Потому что тогда Христос не произнес еще ни одной проповеди. Он начинает проповедовать Святое Евангелие только тогда, когда Иоанн Креститель будет взят под стражу. Тогда слова прозвучали именно так: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это на Иордане. А здесь, на горе Фавор, между Иорданом и Фавором была и Нагорная проповедь, были притчи Христа и многие другие наставления. Бог Отец добавляет «Его слушайте». То есть то, что вы услышали от Него, примите с полным доверием и растворите верой в своих сердцах. «И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». Потому что мы знаем, даже Моисей испытывал страх перед общением с Господом. А еврейский народ вообще не мог слышать голос Бога. Они умоляли Моисея, пусть с тобой разговаривает Господь, а ты нам пересказывай его слова. «И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». «Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса». О чем это? А разве мало для нас одного Иисуса? Апостол Павел говорит, «Все почитаю за сор ради превосходства в Иисусе Христе». И поэтому то, что сказано, что они не увидели никого, кроме одного Иисуса, так в Иисусе мы имеем общение с Богом Отцом. в Иисусе мы имеем возможность через Его искупление принимать Духа Святаго. В Иисусе мы имеем общение и с Моисеем, и с Ильею, потому что Он и есть тот божественный логос Слова, который вещал через Моисея, через Илью, через других пророков, как в Новом Завете сказано, что Дух Христов издревле говорил в пророках. Поэтому вот это выражение, здесь некая священная ирония, они никого не видели, кроме Иисуса. Это не умоление Иисуса, это прославление Иисуса, потому что в Нем мы имеем все. Он сам говорил, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Спасение – это достижение такого состояния действием божественной благодати, когда мы и сами преобразимся. И давайте опять прочитаем текст, с которого мы начали беседу. Здесь сказано о Христе, который, то есть Христос, уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все, то есть силой Духа Святаго. А Дух Святой – это освящающая сила и осеняющее облако, понимание отцов, символизировало действие Духа Святаго, которое доносит до людей глаз Бога Отца с небес. Как в Библии сказано, никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимы Духом Святым.
У нас еще один звонок, отец Олег, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий. Простите меня, пожалуйста, за такой вопрос. Может быть, я что-то неправильно задам. Я живу с мужем 25 лет, но мы живем в невенчанном браке. И он еще не крещен у меня. Могу ли я настаивать, вот, чтобы повенчаться с ним? Или мне положиться все-таки на волю Божию и потерпеть еще? Как-то я... Простите меня, пожалуйста, за мой вопрос.
Церковь признает светский брак. Надо с этого начать. Апостол Павел пишет, если жена имеет неверующего мужа, и он хочет с ней жить, она не должна его бросать. Павел же не пишет, если женщина имеет неверующего сожителя, мужчину, он пишет, жена имеет мужа, а если он неверующий, значит, никакого венчания не было. Ибо до таинств не допускают ни верующих, тем более ни крещенных. В каком случае жизнь без венчания есть блуд? Если мужчина верующий, женщина верующая, и они вступают в отношения подобного рода и не ищут венчания церковного благословения, это блуд. Вот в этом случае мы говорим, что это... именно искажение нравственных норм Синайского откровения. Но получилось так, что когда благодать Божия сошла в этот мир, кого-то она настигла сразу, кого-то через какое-то время. И у первых христиан было что? Там у кого-то муж верующий, жена неверующая, у кого-то жена верующая, муж неверующий. И апостол Павел пишет, неверующий муж освящается верующей женою, и неверующая жена освящается верующим мужем. Если взять время, например, как до революции, тогда такое было немыслимо, жизнь без венчания. Потому что все, в общем-то, были верующие, все были крещены. Но вот наши времена, последние, они напоминают первые. После советского вот этого атеизма, безбожия, у нас кто-то пришел к Богу, а кто-то еще не успел. Поэтому наставление женам дается, жена, откуда вы знаешь, не спасешь ли мужа своего. И муж, откуда вы знаешь, не спасешь ли жену свою. То есть, сохраняя верность друг другу, даже в церковно неоформленных отношениях, они могут воцерковить рано или поздно неверующую половинку, и, пройдя таинство венчания, обретут каноничность своих отношений и сообщат такую же благостную каноничность своим детям. они будут уже считаться принадлежащими к семье, где все было по закону Божию. И, конечно, великое счастье для детей – рождаться от венчанного брака. Я вот благодарен своей бабушке, Журавлевой Матрёне Федоровне, Царствие Небесное. Она была мать-героиня, и ее величайшая заслуга – она добивалась того, что все ее дочери и все ее сыновья, они вступали в брак через венчание. И мы, ее внуки, рождались от венчанных браков, то есть как вполне законорожденные.
Отец Олег, что такое фаворский свет? Какова его природа и каков его источник?
Фаворский свет, он предначертал славу будущего века. Ту славу, которая ожидает всех верующих в Иисуса Христа. Надо сказать, что тема света в православии – это очень важная тема. Она как раз перекликается с темой преображения. Во-первых, когда мы читаем Библию, мы видим, что первым творением Божьим, которое вот сотворяется Словом Бога, непосредственно Словом, это свет. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». И возникает вопрос, а если свет – это вот как бы то, что первое создано речением Бога, но свет не является же самостоятельной субстанцией. Он должен от чего-то отражаться и что-то высвечивать. А вот этот материальный свет, он возникает уже через несколько дней, когда Бог творит солнце, луну, звезды. Так для чего был создан свет духовный в самом начале? Чтобы обозначить цель существования этого мира. А цель есть та, чтобы во свете его мы узрели свет. Когда свет, призывающий благодать и действием Духа Святаго, касается наших сердец, и мы отвечаем на этот сполох божественного света согласием, каемся, крестимся, становимся православными христианами, то мы уже знаем, что во свете его мы обретаем доступ к свету вечной жизни. И когда сияние этой материальной, физической жизни погаснет для нас, свет Христов воссияет для спасенных, которые принадлежали к Святой Церкви. И напротив, нечестивые, которые не обратятся ко Христу, они будут пребывать во мраке. И Макарий Египетский настаивает на том, что адский огонь не является источником света. Он является источником мрака, черный огонь. И находящиеся в аду, пребывая в этом абсолютном мраке, в понимании отцов, они будут как-то повернуты друг к другу и не будут видеть друг друга. И каждому из них будет казаться, что он тут один находится, что все как бы пошли путем спасения, а вот один только оказался в этом мраке. Поэтому вот призыв Христа, чтобы во свете его мы узрели свет, когда он говорит «Я есть свет миру», мы должны на этот призыв ответить согласием, чтобы мрак и тьма не сковали бы нас. И церковь несет этот свет. Как сказано, свет во тьме светит, и тьма не может его обуять. И сила нашей веры в том, что мы сами должны проявлять свет Божий, который, отражаясь от нас, приходит к другим людям. Святой свят силой Христа, святости Христа, как луна. Она не является источником света. Она отражает свет солнца, и только в той мере, в какой цвет солнца падает на нее. Поэтому мы имеем разные фазы луны. Так и верующий, он в силу божественной благодати отражает тот свет своей жизни, который касается его. А Христос прямо говорит на Нагорной проповеди, «Итак, да светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного».
У нас еще один звонок, отец Олег. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер. батюшка Олег и Дионисий. Вот такой вопрос у меня, батюшка Олег. Знаете, верую в Бога очень сильно, Господи, хоть не возгордиться, верую. А вера-то без дел мертва, я доброго для Господа ничего не сделала. Апостол Иаков говорит, дело без дел мертва, апостол Павел, без любви, кинвал звенящий и так далее. А я очень сильно надеюсь на Господа, на Его милость, на Его любовь к человечеству. Вот, а вот вы мне что скажете, преобразит Он меня с моей такой надеждой, что и когда я приду к нему, ответить-то доброго мне нечего будет, преобразит он меня по своей милости. Спасибо большое.
Это очень хороший вопрос. Апостол Павел пишет, что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. И если мы откроем весь корпус книг добротолюбия, то самая часто встречаемая цитата из Библии в добротолюбии – это слова Христа: «Без меня не можете делать ничего». И вот силы благодати Христа, которую мы переживаем, которой приобщаемся в святых таинствах Церкви, мы можем сотворить что-то. И это что-то будет благоухание Христовой праведности, на чем настаивают святые апостолы. И как свет солнца отражается от луны, так и жизнь Христа, который в святых дарах тела и крови входит в нашу жизнь, она может проявиться даже через нашу немощь. И надо прямо сказать, что в Церкви есть все необходимые условия для того, чтобы человек обрел путь спасения для себя и шел бы по нему. Если у человека грехи, он приходит из мира к Богу, он крестится в оставлении грехов. Если после крещения возникают грехи, он исповедуется, и священник, данной властью от Иисуса Христа, отпускает ему грехи. Если есть склонность к грехам, она попаляется святым причастием. И человека причащают в оставление грехов и в жизнь вечную. Каждое таинство Церкви, оно связано с каким-то нашим несовершенством. Любое таинство, даже хиротония, поставление в иерархические должности, там есть такие слова в молитвах, благодать немощную врачует, а оскудевающую восполняет, вот как духовная реанимация. Поэтому чаще вспоминайте диалог Христа с учениками, когда они спросили, кто может спастись? И он ответил, человеком это невозможно. И тут же добавил, но Богу все возможно. И вот Богу, которому все возможно, ему оказалось возможным воплотиться здесь, на этой земле, и совершить чудо нашего преображения. Поэтому в день Святого Преображения мы будем думать о том, как благодать Божия уже в этой жизни преображает, прилагает и преосуществляет нас из состояния чад гнева в состояние чад Божиих. А это та реальность, которую переживает каждый человек, приступая к таинствам Церкви. А добрые дела, исполнение закона Божия без Христа, мы не способны на это. То есть мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто без Христа. А если мы действуем Божьим благословением, Господь даст нам возможность совершить свое служение, доброделание, так, как это положено. И дай Бог, чтобы на вашем пути у вас упование было бы всецело на Бога. Но здесь есть такая некая двойственность. Один средневековый богослов, он говорил так. «Веруй всецело, что спасение зависит только от Бога». И тут же добавлял, «но живи так, как будто спасение зависит только от твоих дел». И вот эту двойственность ее надо воспринимать. Ибо действительно, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.
Отец Олег, каков духовный смысл в том, что Господь преобразился именно на горе, не где-нибудь на равнине, скажем, или что в другом, скажем, географическом месте?
Через это Господь показывает нам возвышение через это действие. Например, его самая главная проповедь так и называется – Нагорная проповедь. Почему? Потому что этими словесами он возвысил слушающих до вершин божественного откровения. Когда человек хочет обрести веру во Христа как в Бога, ему не надо заниматься там схоластическими исследованиями по Библии. Просто прочитай Нагорную проповедь. И ты увидишь, что эта нравственность и мораль проистекает прямо с небес, где Христос говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец Небесный». И тут же отвечает: «А в чем совершенство Бога?» В бесстрастии. Бог посылает свет солнца на праведных и на неправедных, и дождем дождит на праведных и на неправедных. Кто из людей смог бы сказать: «Люби врагов, благословляй проклинающих, молись за обижающих»? Никто. Но именно божественное учение Нагорной проповеди, которое выводит нас из плоскости товарно-рыночных отношений, когда мы любим любящих, ненавидим ненавидящих, является нам образ Христа как божественного учителя. А чудо преображения имело еще другую причину. Он показал ученикам, с одной стороны, цель, к которой они идут и стремятся, с другой стороны, он показал им свою славу, чтобы потом, когда они увидят его распятым на кресте, они бы не соблазнились и поняли бы, что это страдание вольное, то есть добровольное.
Отец Олег, время нашей передачи подходит к концу. Попрошу вас подвести итог нашей сегодняшней теме.
Пусть Господь благословит всех светом фаворского света. Пусть этот свет войдет в наши дома, в наши сердца, в сердца наших детей, наших внуков, наших дорогих и любимых. Пусть свет фавора наполняет наши храмы. Пусть свет фавора наполняет наши епархии. Пусть свет фавора осияет Русь действием призывающей благодати Духа Святаго. Поздравляю всех с этим праздником преображения, который приближается. Пусть чудо нашего собственного преображения оказалось бы той реальностью, которая возможна только во Христе и за Христом.
Спасибо большое, отец Олег. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Синяев. В студии был Денис Береснев. Всего вам доброго и до новых встреч!